Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Генеральны сакратар Асамблеі вучнёўскіх прадстаўніцтваў Эстоніі Анастасія Дабрацова прапанавала Івану Шылу, якога адлічылі з салігорскай школы перад здачай апошняга экзамену, закончыць вучобу ў Эстоніі. Яна звярнула ўвагу міністра адукацыі Тэніса Лукаса на тое, што Іван удзельнічаў у моладзевым семінары, на якім расказваў пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Эстонія прапануе Івану давучыцца ў талінскай рускамоўнай школе. Ну а ў беларускай школе будуць ізноў вучыцца не 12, а 11 гадоў. Такое рашэнне прынятае падчас нарады ў кіраўніка краіны. Скарачэнне навучання ў школе на адзін год пацягне за сабой скасаванне выкладання асобных прадметаў і скарачэнне колькасці настаўнікаў. Пераход пачнецца з 1 верасня. Якія наступствы будзе мець чарговая рэформа? Вядомыя грамадска-палітычныя дзеячы, якія маюць дзяцей школьнікаў, адказвалі на пытанні Галіны Абакунчык.
Намеснік кіраўніка партыі БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што чарговая рэформа не дае адказу на канцэптуальнае пытанне, ці беларуская адукацыя набліжаецца да еўрапейскай, ці вяртаецца ў савецкую мінушчыну.
Вынікі папярэдняй рэформы дагэтуль не падсумаваныя, бо выпуск 12-годкі толькі на лета будзе. Па-другое, такія сур'ёзныя рэчы, як скарачэнне ці то падаўжэнне на цэлы год, яны патрабуюць грунтоўнай падрыхтоўкі. Нічога гэтага не было і не магло быць. Да лета нехта зварганіць левай нагой, а настаўнікі, дырэктары, бацькі, дзеці будуць у пакутлівым чаканні думаць, што ж гэта ўсё можа азначаць.
Адсутнасць сістэмнасці ў рэфармаванні беларускай школы найбольш непакоіць таксама палітыка і былога настаўніка Алеся Чагіра.
Отбывается реформа деля реформы. Вертание изнов до 12-годового научания. Дочка мне сказала, что у них в школе вовле кажут, что будет отменена 10-бальная система. То есть это свечить об непрофессионализме людей, которые працуют у адукации. Ахвярами всего этого становятся сами навученцы. Яны не могут отримать адукацию на том узровне, на каким эта адукация потребна в сучасном свете. И это, в свою чергу, откатывает нашу краину от светной супольности, от европейской супольности.
Прадпрымальнік Алесь Таўстыка, старшыня бацькоўскага камітэту, у клясе, дзе вучыцца ягоны сын. Бацькі, настаўнікі і дзеці перадусім заклапочаныя скарачэннем выкладання некаторых дысцыплін, кажа ён.
У нас была такая гаворка с наставниками, больше за всем кранала, что будет скорочение по истории Беларуси. И мы амаль что поставили такой ультиматум нашей классной керовнице, как она передала эту администрацию, что, может быть, на день, может быть, на два, может быть, на три, когда это будет так сделано, мы готовы своих детей не пустить даже в школу.
Кіраўнік грамадскага аб'яднання таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч новую школьную рэформу называе трагедыяй для дзяцей і іх бацькоў.
Малодшы сын ходзіць у 9-ю беларускую гімназію. І вось менавіта над ім будзе пастаўлены гэты эксперымент. Эксперымент вельмі хуткі, гвалтоўны, за два тыдні ўжо і дэкрэт падрыхтаваць. Гэта ж сапраўды лёс дзяцей, лёс бацькоў, лёс настаўнікаў. Будуць ліквідаваны цэлы шэраг прадметаў. Мы меркуем, что вот молодший сын выйдет просто недовуком.
Былы депутат палата прадстаўнікоў і былы палітвязень Сергей Скрабец таксама мяркуе, што нічога станоўчага бацькам і дзецям ад новай школьнай рэформы чакаць не варта.
Реформа – это идея для того, как в школе насадить больше идеологичный профиль, как с первого класса убивать в голову детям подяку за то, что все им робит один человек в нашей краине. Зараз первоклассники закончили школу, они получили подарунок от президента «Моя краина Беларусь» книгу такую. Это так само промывка мозгов. Я не стал бы чекать от этой реформы неких установчих шагов.
Праз гадзіну ў нашай праграме водгукі настаўнікаў на чарговую школьную рэформу. Ну а зараз наша пытанне, што вы думаеце пра пераход беларускай школы да 11 гадоў навучання? Вось якія адказы мы пачулі ў Гомелі.
Пускай бы дети доучивались уже, как начинали учиться. То есть, кто бы как пришел 1 сентября, программа шла на 12 лет, рассчитывались. То, чтобы они доучились 12 лет. То будет снова программа меняться, и дети снова будут не успевать. И тестирование не будут сдавать, и все остальное.
Меньше будут заняты в школе, скорее получат какое-то образование, пойдут дальше. А что 12 лет, что это дает? Мы учились 10 лет, получили высшее образование. Зачем столько много в школе сидеть?
Сейчас все люди, которые учились 12 лет, их перевозят опять-таки на 11-летнее обучение. Можно сказать, 7 год пудрили мозги.
Ну, сами заканчивали тоже 11-летнее обучение. В принципе, 11 лет достаточно для обучения. Дети хоть действительно занимаются учебой, меньше гуляют, меньше развратом занимаются.
12-летку они как бы растягивают, и каникулы становятся раньше. Знания будут одинаково.
Мы очень довольны, так как ребенок раньше закончит школу. Скорее поступит учиться, закончит следующую учебу и начнет жить самостоятельно.
Мы сами не знаем, потому что у нас программа за 8 класс была. Мы в 9-м. Или мы будем через класс прыгать, или, не знаю, или 2 года в 9-м получимся. Темный лес.
Я сейчас перехожу в 8-й класс. Ну, я довольна, что будет у нас 11-летка. Меньше учиться будет. И скорее поступлю в университет.
12-летняя система отменяется, и с этим отменяются многие предметы. Там мировая художественная культура, ЧОК, человек, общество, государство. Там объединяют что-то, что-то удаляют, преподавателей убирают с должностей некоторых. Мне это очень нравится.
Я за 11. Дети будут заканчивать, надо уже замуж выходить, а не будут еще такую школу заканчивать.
Такие отказы мы почули у Гомелі. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» была пісьменніца Святлана Алексіевіч, чые кнігі выдаюць і чытаюць больш як у 20 краінах свету. Святлана Алексіевіч нарадзілася ў настаўніцкай сям'і, і тэма школы яе нязменна хвалюе.
Сегодня вот трудно и учителям в школе. Вот что говорить детям? Как говорить? Надо найти какие-то новые слова. Литература 19 века, из нее ж надо какой-то смысл достать, потому что на улице дети выходят, а на улице совсем другое. Вот я выступала в одной школе, и мне откровенно мальчик встал и сказал, ну почему? Чичиков Гоголевский – это положительный герой. Прекрасную бизнес-идею нашел, из ничего делает деньги. Вы понимаете, вот каково учителю? Я видела совершенно растерянную учительницу перед этим мальчишкой, потому что она как бы из другого времени, а учит людей нового времени.
У наступнай паўгадзіне эфіру вы пачуеце спецыяльную перадачу, якую журналісты «Свабоды» падрыхтавалі на замову грамадскага рэдактара, а таксама каментары і ацэнкі самой Святланы Алексіевіч. Нагадаю, што мы таксама чакаем і вашых водгукаў.
Звонки на «Свабоду».
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливостей. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на «Свабоду» ў наступнай гадзіне эфіру. Сярод іншага філёсаф Алесь Анціпенка адкажа на пытанне слухача, калі беларусы стануць вальнадумнымі людзьмі. Офісам для газеты «Слонімскай» сталі кватэры журналістаў. Сёння да вечара рэдакцыя павінна забраць усе рэчы і з'ехаць з памяшкання па вуліцы Камсамольскай, 8. Канкрэтнага месца, куды перасяляцца, пакуль няма. Рэпартаж Міхала Карневіча.
На гэтым тыдні ў памяшканні на Камсамольскай 8 быў зроблены апошні нумар газеты. У калонцы рэдактара Віктор Валадащук яшчэ раз тлумачыць чытачам сітуацыю з пераездам, а таксама дзякуе ўсім, хто супрацоўнічаў з газетай. Настрой журналістаў пануры, амаль усе рэчы вывезлі, засталіся толькі некалькі кампутараў. Пытаюся Віктара, куды яны ўсё гэта звозяць?
Па гаражам, па квартырам сябе людзі развезлі. Ну, потому што мне некуды везлі. Можа, тут какая-то што-то застанецца, так я потом уже заберу. Ну, тут, если не успею перевезти куда-то, может, потому что два гаража мы забили полностью, я не знаю, надо значит, третий искать гараж, где-то еще.
А как вы планируете выпускать наступный номер?
Ну, будем выпускать, мы что тут вещи перевозим и одновременно делаем номер.
Редактор докладняе, что покуль компьютеры будут стоять у супрацовников, курьер будет сбирать во всех информацию и звозить у одно место. А какие все же перспективы, что у вас появится свое помешкание?
Я объездил весь город, весь город. Если что-то предлагают мне юрлица, то предлагают полуразваливающее помещение, которое нужно вложить, я не знаю, сколько денег и какое сколько нужно время. Где и отопление отключено там, и все. Ну вот, говорит, бери эту хибару.
Со слова Володощука, арендовать помещение у коммунальников на угол нема шансов.
А если есть помещение, то это помещение коммунальной собственности города, района, мне сразу предупредили, что туда не суйся, не трать время, потому что на исполком попадут бумаги, и я там ничего не получу.
Згодна з дзейсным законодаўствам, Віктор Валадащук мае права перарэгістраваць юрыдычны адрес рэдакцыі на свой хатні. З яго слова, адзін з прыватных прадпрымальнікаў робіць рамонт памяшкання, каб потым здаць яго ў арэнду газеце. Віктор Валадащук спадзяецца, што такім чынам ён у бліжэйшы час вырашыць праблему з офісам для рэдакцыі. Нягледзячы на ўсе нязручнасці, звязаныя з пераездам, корэспандэнты па-ранейшаму рыхтуюць матэрыялы для наступнага нумара. Я запытаўся ў Сергія Чыгрына, намесніка рэдактара, што ён рыхтуе на наступны нумар.
Всё, ну шкада, такое месца добра. Понимаеш, свой куток, а цяпер, а, я не знаю, парваў тэму, але ўсё мне нічога не напісаў.
Гаварыў Сергій Чыгрын са «Слоніма». Ну а зараз Юразь Бушлякоў нагадае, як і чаму газета «Слонімская» апынулася на вуліцы.
Газету «Слонімскую» загадзя папярэдзілі аб тым, што адмаўляюць ёй у арэндзе. Перамовы з гарадскімі ўладамі выніку не далі, а знайсці новае памяшканне нават у прыватных уласнікаў газеце дасюль не ўдаецца. Некалькі месяцаў таму на вусны загад мясцовых чыноўнікаў газету забаранілі прадаваць у крамах. Праўда, ліцэнзію на дробны гандаль на распаўсюджванне газеты прыватнымі асобамі ўсё ж падоўжылі. На працягу ўжо 2 гадоў газета «Слонімская» не ўключаная ў каталёг падпіскі Белпошты і не прадаецца ў шапіках Белсаюздруку. Некалькі тыдняў таму выданне стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт» за асвятленне падзеяў у рэгіёне. Чытачы тым часам выказваюцца на старонках газеты ў яе абарону. Смерць любімага выдання, піша Ганна Слонімская, можна параўнаць са смерцю блізкага чалавека, з якім адчуваем душэўную раўнавагу. І калі ў нас, слонімцаў, не будзе сваёй газеты «Слонімскай», мы можам спакойна лічыць, што ўжо ніколі не пачуем праўды пра сябе, пра жыццё, пра нашую малую і вялікую радзіму.
А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларуская школа вяртаецца да 11-гадовага навучання. Скасоўваюцца асобныя прадметы, у тым ліку і гісторыя Беларусі. Скарачаецца колькасць настаўнікаў. Эстонія пропонувала Івану Шилу закончить середню адукацію у одной з сталінських школ. Юнаку не дали отримати атестат у родным Солігорську. Редакція незалежної газети Слонімської кінчаткова визволяє помешкання. Нового офісу знайти не удалося. Майомость розвезена по гаражах і квартирах журналістів. Франа Ковячурку вручили позву у воєнкомат і повідомили, що він не виязний. Міністр внутрішніх справ Владимир Наумов признав, що півное лобі оказалося мацнішим за міліцію. Розпиття пива на вулицях протягується. У Міжнародній організації праці обміркували виконання білоруським урадом правоупрацовних і, у приватності, права на створення профсоюзів. Сьогодні на пресовій конференції міністра внутрішніх справ Владимира Наумова журналісти серед іншого запиталися і про ситуацію у ДАІ країни. Чи буде міліція однаково жорстко карати усіх порушальників правилів, у тим ліку і серед самих міліціянтів, повідомляє Олег Грузділович.
Міністр Наумов запевнив, що гэта буде робіцца і робіцца ўжо. Приклад, хутка буде суд над супрацовниками ДАІ, які утварили так званий «живий щит». Нагадаем, як паведамлялася, міліціянты паставілі ў поперак шашы прыватныя аўтамабілі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу, і ў выніку пацярпелі невінаватыя людзі. Чаму ж міліцыя дала магчымасць гэтаму кіроўцу потым бясследна ўцячы, запытаў міністра Наумова рэспандэнт Радыё Свабода. Адказнасць за гэта міністр унутраных справ усклаў на саміх журналістаў.
Это глупый вопрос, как получилось, потому что средства массовой информации обвинили работников до того, как началось следствие. А мы так поступать не можем, что вот Минтюк совершил преступление, и еще мы не провели никакого разбирательства, и его уже должны были задержать. Пока мы провели разбирательство, Минтюк уехал и находится сейчас в розыске.
Инцидент отбылся 2 соковика. 11 соковика про инцидент стало ведомо из недержавных медиев, куда извернулись потерпелые громадяне. 14-го прокуратура завела справу на супрацовников ДАИ, и нават тады еще справа супрать Романа Минтюка у милиции не была заведенная. Про ЕЕ поведомили, коли стало ведомо, что кировца не вернулся из Москвы, где удельничал у телешоу. Потерпелы Алексей Бераснев не згодны с министром внутренних справ, относно виноватых у тым, что кировцу дагэтуль не судять.
Я думаю, что сотрудники милиции, потому что времени сам деле было достаточно. По такому преступлению должны были задержать его. Самое интересное, что он у Малахова там на ток-шоу себя таким героем чувствовал, как мне показалось.
Алексей Бераснев не выключает, что от початку супрацовники ДАИ спробовали замолчать инцидент, и гэтым скарыстаўся Роман Мянтюк. Міністру Наумову беларускія журналісты таксама нагадалі пра палітвязняў, колькасць якіх зноў павялічылася ў турмах. На гэта Уладзімір Наумов сказаў, што яму нічога пра наяўнасць палітвязняў невядома, а крымінальнікаў ён палітвязнямі не лічыць. Расійскія журналісты здзівіліся колькасці нецвярозай моладзі, якую сустрэлі ўвечары на вуліцах Менску. Раней такога не было, заявіў расійскі корэспандэнт. Владимир Наумов поведомил, что белорусская милиция домогалась введения отказности за распитие на улицах пива, але оказалась бессильной супраць пивного лобби. Наявность такого лобби министр подтвердил личбами.
Количество потребляемого пива на протяжении последних 4 лет у нас растет на 20-25% ежегодно.
При этом Владимир Наумов лечит, что спожуцы пива на улицах поводят себя неагрессивно.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Активісти «Молодого фронту» щодня ладять акції у рамках маратону, присвяченого обороні національних каштовностей. Сьогодні у Мінську і Молодечні з'явилися біло-червоно-білі стяги, так само стяги Еврозв'язу. Передає Любов Луньова.
Сьогодні у Мінську на проспекті Незалежності на припинку Академії наук молоді люди замацавали біло-червоно-білий стяг. Ще один стяг замацавали на автобусі номер 100. Вадим, один з удільників акції, оповів свободі.
Цей автобус так проїхав з цим стягом до самої кінцевої аеродромної. Люди, зауважаючи цей стяг, некоторі глядели так здивлено, некоторі здушено, бачачи, що це стяг біло-червоно-білий. Нек було приподнятий настрой, бачивши це. До речі, затриманих не было, интеракция прошла вельми добра.
Некалькі стягов з'явіліся у Маладечні. Молодофронтовцы поведомили, что акции будут отбываться щодня во всех городах краины. А проч того, молодь распочала кампанию солидарности с Иваном Шилом, вучнем Солигорской школы, якого отличили атоль перед сдачей опошнего экзамену. Говорить активистка Молодого фронту Людмила.
По всей Беларуси з'являється тут, що вони дивись тігі, як у Мянську, так весенні, наприклад, у Молодечні. Молодий фронт це об'єсили про проведення такого маратону по обороні національних каштовностей, наших святих символів. Планують проводити цю кампанію щодня. До цього ще долучається кампанія солідарності з Іваном Шилом. Будуть з'являтися розтяжки, портрети. Просто влади нічого не зможуть з цим зробити, тому що акції будуть проводитися в усіх городах Білорусі і не будуть відбуватися уночі, раніці, у день. І тому знову підтверджаю, що молодий фронт не спинить.
Молодофронтовці тягом 2 місяців ладять акції у різних городах Білорусі. Вони вивішують національні стяги, проводять конкурси про історичну спадщину батьківщини, ладять вікторини і вивішують розтяжки з потребуванням спинити переслід молоді. Молодофронтовцы поведомили, что меркуют ладить гэтые акции до конца лета.
Сёння Франак Вячорка поведомил свободе, что его затрымали милицианты, как только он вышел с подъезда своего дома. Яны уручили ему позву у военкомат и издымали на видеокамеру, как Франак подписывает документ. После этого у Вячорки отобрали мобильный телефон и подоховы отвезли у военкомат. Там его попередили, что ему будет обмежеванный выезд за мяжу. Франак попросил дослать ему позву на хатний адрес, и он заявил, что признает ее соправдной только у тым выпадку, коли она будет написанная по-белоруску. Франак Вячорка был отличен из журфака БДУ небыто за академичную непоспеховость. Вячорка узначаливает комиссию по культуре у партии БНФ. Вы на хвалях Радио Свобода. Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння Лявон Вольскі чытае прыпавесць Васіля Быкова «Хутаранцы».
Як у дзяцінстве все хотілося чути такого заміжного, быцем бы там от сапраўды нейкі прыгоды, у нас нейкі такі яны не ты. І скептычна все дзеці ставіліся да наших аўтараў савецкіх і беларускіх. І, памятаю, задалі прачытаць трэцю ракету Быкова. У мяне дома была, я лініва так разгарнуў, і, краце, недзе ўжо глыбокай ночы ўсё это скончыў чытанне, і пасля гэта пачаў ўжо чытаць Быкова, таму што, ну, там была сапраўдная, вось гэта, не такая вайна, паказаная ў большасці савецкіх кніг, для мяне, для дзіцёнка, ва всякім выпадку. І белетрыстычна, і вельмі зайшло, краце, і з тае пары, і ў нас таксама шмат хто. І вот чыталі ў клясе таксама, і чыталі беларускіх аўтараў на той час Быкова і Караткевіча. Караткевіча чыталі нават такія хатнія гаспадыні. А Быкова читали и вучни, и всем вельми нормально заходило это. Так что для меня это ось как бы такое имя, связанное с детинством. То, что было соправдное с того советского периода, оно подалось почему-то соправдным. Не таким, как больше из фильмов и книг. Под лесом жила семейка. Не богата и не бедна, день и ночь працавала, без хлеба не ела. Земли было не шмат, але клопоту сямейцы хапала. Спярша поле працовывали батьки с дедом, пасля як помер дед, батька с маткой. По крысе подрастали сыны, Янка и Василь. Управляться стало легче, и хутаранцы были задоволены. Неяк на початку осени, коли повячэраўшы семейка збиралася класціся спать, у дзверы пастукали. Гостя у хаті не чакали, але батька мусіў адамкнуць дзверы, ці мала кому выпала пільніца по ночи. Увайшоў сціпла, хоць і прыстойна апрануты чалавек, сеў на лаве, закурыў гарадскую папяросу і пачаў гаманіць. Аказаўся на дзіва гаманкі, дасюль у тутэйшых мясцінах такіх не трапляла. Увесь сэнс ягонай гаманы палягаў у тым, што хутаране жывуць незаможна, бадай, кепска, адстала, і трэба інтэгравацца. Ну, гэта значыць далучыцца да недалёкай вёскі. Гаспадары недоуменно уторопились у человека. Уже яны ведали, як живуть у суседней вёсцы. Кожної весни атуль прибігали на хутор. То покошик бульби, меру збажини, а то позичить копійчину, ці взять коня привезти дрови. І вони так і сказали захожому. А то й своє. Треба інтегруватися, бо інакше не випадає. Увесь світ інтегрується, треба сила, каб супротистояти тому світу. Хуторанці мовчали. І вони не розуміли, чому треба супротистояти світу. Коли та безглузда гуторка добра надокучила, господар сказав, що сім'ї треба кластися спати. Завтра шмат праці у полі, хай би чоловік ішов, відкуль прийшов. Чоловік устав з лави, але довго ще балбатав у порозі. Яни ледь вибавилися від його. Як він пішов, матка перехрестилася і каже, «Гэта ж д'ябл, яй Богу, у яго ж хвостик ззаду». Господар і хлопці подивилися з тих матчиних словов, яни не прикметили ніякого хвостика. Але усе могло бути. Наступний вечір усе у той же час у двери знов загрукали, да й уже мацней, нават ніби обурено. Батька не хотів відчиняти, але хлопці сказали «хай». Знов увайшов той самий, раніше захожий, і знов почав тоє саме. Треба інтегруватися, бо буде кепсько, а об'єднавшися буде лепш. Яни все не у прикмет узіралися під його опратку. Чи не висунеться ді хвостик? Але ні, нічого ніде не висунулося. Недзь близько ля повночі лезві вибавилися від його, і мати заплакала. Знов яна бачила хвостик. Мужчини не ведали, що й думати. Дочекавшися ранку, господар узяв у свірені чорні хварби і на усіх дверях намалював невеликі крижики. Мати супокоїлася. Коли то д'ябл, дек під крижики він не увойде. Со страхом і надією почали чекати наступної ночі. Вечір минув спокійно. Ніхто не стукав. Трохи ще чекавши, сімейка поклалася спати. Да ще не всі заснули, як у подвоконі щось грукнуло. Батько зліз з палатів, засвятив лямпу. На покуті вже сидів той самий чоловік. В окно за ним було виставлено знадворку, і у хату дьмув вітер. «Я на конт інтеграції!» – спокійно почав знайомою пісню захожий. «Преч!» – крикнув батько. Тут ускочили сини, стали попліч з батьком. Матка вдаль заплакала. Захожий тепнув плечуком і нібито з затоєною кривдою виліз праз вікно назад. Решту тієї ночі хуторанці не спали. А як настав ранок, почали мацавати засовки на дверях. Мацней пробивали вікна. Батько сказав, що треба буде в городі замовити оканіці. Відомо, дорого, але без оканіць не обійстися. Наступна ніч промінула спокійно, ніхто не стукав, не ліз у хату. І сімейка потроху супокоїлася. По оканіці у город господар вирішив поїхати після, як звезе з поля снопи. Але ще праз дзён пару, ночі раптом спалохана крикнула матка. Обидва сини разом ускочили. Василь уключив електричний ліхтарик, який надовіче купив у сільмагу. Матка, плачучи, показувала у печ. Саправду, і там щось відбувалося. Чувся невиразний шорох. У печі на тую пару не палили, їжу готували у двори під повіткою. Але некий дивний шум шоргот мкнув з чалеснику, і хуторанці наполохано чекали. Аж не у забаві бразнула засланка, з грукотом звалилася на подлогу, і з печі викараскався все той же ж перепецканий сажей чоловік. Вилізши моцно чихнув два рази, протер в очі. «Я на конт інтеграції! Заб'ю з лютості мою у господар!» і схопив з подлавки сякеру. Але в його за кашулю очепілася матка, сини схопили у кочережнику віли, незнайомий пригладив вуси і тихенько захихікав. «Нікуди вам не діться, то історичний процес!» Батько вирвався з рук матки, замахнувся сякерой, але у той момент чоловіча істота зникла, би шмиганула під печ, де взимку сиділи кури. Коли Василь посвятив туди ліхтариком, дек там не побачив нікого, чоловік зник. Тоді всі повірили маті, що то був не чоловік. Мабуть, справді д'ябл. Але всі ведали, що д'ябла ні впросіть, ні наполохать не махчима. Решту тої ночі сімейка не клалася спати, чекала і не ведала, що робити. Було зрозуміло, що християнський крижик на дверях їх не врятує. Аж на назолку старейший синов Янка сказав, що він ведає антидьявольський сродок. Надів шапку і пішов у город. У паудзён він вернувся з аршиною кольорової матерії. На дривотні змайстрував спритну державку. Отримався пригожий стяг, який три мужчини прибили до вугла. Вечір одразу підхопив його і розгорнув во всю довжиню. Стяг узрадовано затрепетався. «Тепер хай прийде», – сказав Янка. І правда, з того часу прив'язливий незнайомець ні разу не завітав на хутор, оздоблений біл-червоно-білим стягом.
Лявон Вольський читав приповість Василя Быкова «Хуторанці». Ну а завтра уривок з оповісті «Журавліний крик» прочитає Геннадь Буравкін. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-268.
Говорить Радио Свобода. У студии Александр Улетенок. Гэтымі днямі Светлана Алексіевіч святкуе свой юбілей. Яна нарадзілася ў сям'і вяскоўца, пасля дэмабілізацыі вярнуліся на радзіму бацькі ў Беларусь. Скончыла факультэт журналістыкі БДУ. Назвы яе кніг сталі своеасаблівымі прыкметамі часу. У вайны не жаночы твар, апошнія сведкі, цынкавыя хлопчыкі, зачараваная смерцю, чарнобыльская малітва. У Нямеччыні, Францыі і Японіі яна лічыцца адным з найбольш выдаваемых замежных аўтараў. Тры гады таму Светлана Алексіевіч атрымала галоўную літпрэмію ЗША. Усяго яе кнігі выдадзеныя больш як у 20 краінах свету, а ў Беларусі не друкуюць ужо 13 гадоў. Ёй слова.
Сегодня мы все переживаем период такого одиночества и растерянности перед новой жизнью, перед новой системой ценностей. Конечно, Библию не переписали, но каждое время существует в каких-то своих ответах. И сегодня человеку надо ответить, вот что кроме частной жизни, мы сегодня живем во время культа частной жизни. Но это такой, как я его называю, вульгарный период. Он быстро пройдет. Вот мы поездим, мы посмотрим мир. И самое главное, что мы увидим в мире, что люди уже не обращают там внимания вот, в мире.
как одет человек, то, что для нас очень важно. Первое, что когда я приезжаю в аэропорту буквально, и потом в городе, на высоких каблуках женщины, накрашены, очень хорошо одеты, как будто какой-то праздник сегодня. Нет, это в мире уже не интересно никому, как одеты. И что все это просто демократично, и дружеские отношения вокруг друг с другом, особенно вот в Швеции я это заметила, да и везде в мире. Я обедала в компании вместе с членом королевской фамилии, например, или с миллиардерами. Вы никогда не догадаетесь, те же джинсы, те же очки, только другой счет в банке. Но все заняты совершенно другим, все заняты тем, смыслом жизни, что помимо всего этого минимума, к которому мы рвемся, вот к этому обществу потребления, когда будет все, и каждый будет иметь все, я не знаю, кто Мерседес, кто ящик пива каждый день, есть еще какой-то смысл жизни, но из-под крышки гроба не об этом же человек будет вспоминать, какие у него были туфли или какая была марка машины. Совершенно не об этом. Вот, например, мне один богатый человек, который неожиданно заболел, это русский очень богатый человек, ему осталось, в общем-то, не так долго жить, и он сказал, ну, у меня все есть, я все попробовал, да, но больше всего я буду вспоминать вот последнюю минуту, как я там, ну, я пил вино из женской туфельки, вот из любимой женской туфельки. Вот все, что человек берет с собой, то есть какие-то вещи над вот этим материальным.
Вот чому громадський редактор «Тидня» Світлана Олексійович пропонувала журналістам «Свободи» подрихтувати передачу на тему «Чим живе чоловік у сьогоднішньому світі?» Так як у теперішніх умовах дух заховати, розмінутися з вульгарним, меркантильним? Що думають про це представники білоруської інтелігенції? Дознавалася Юлія Римашевська.
На думку барда Віктора Шалкевича, світ треба сприймати гетким, як він єсть. Не варто ставити на меті розмінутися з меркантильним і вульгарним, бо це частка життя.
Как бы люди жили в неким таким свете кострованным, так, как бы все были однольковые, услышанные. Ну, же все розное, казала бабце моей женке, лес детки неровные, люди неровные. Так что мы просто вымушены это терпеть, потому что в этом смысле человеческое основание, как бы с разными людьми сутыкаться, и просим будем заставаться с самим собой, а тем более, что нам вот и вульгаризм можно распросто сбогатить неким чином. Расскажу вельми вульгарную белорусскую примовку, такую, конечно, знашли студенты Института культуры на практике. От тяжкой працы будет геморрой сраться.
На думку старшині Ради білоруської інтелігенції Владимира Колоса, уміть визначитися, що таке добре, що таке дренно, ось у чому полягає формула збереження духу.
На мой погляд, західноєвропейська цивілізація знайшла некую золоту середину, здольная отримлювати асолоду от тих можливостей, які дає сучасний узровень розвиття громадства, не губляючи все ж таки душу і отримуючи асолоду передусім від неких духовних каштовностей. Ось це те, що треба робити. А у нас зараз ось це дикунське змагання за матеріальне благо, за кошт гандлю, моралью, сумлінням, духовністю. Ось це наша хвороба, наше громадство, яке ще знаходиться на більш низьким цивілізаційному узровні. У сувязі ось з цим нашим проклятим минулим. Ми просто пережили гади геноциду, ми не осудили його, ми не асенсували, так сказати, причини цього геноциду. І дагетуль ми восхваляємо те, що привело до цього жаху. Треба передусім здоровим сенсом користатися і моральністю, і сумлінням. Усього це у нас є у нашому громадстві.
Намісниця старшині незарегістрованого молодого фронту Наста Положанка певне. Внутрішня частина душі чоловіка, його внутрішня гармонія допоможуть витримати любі спокуси і випробування знішніх обставин.
Веша жизнь, не деля себе, а деля когості, деля чогості святого, що він думає, не хопить у серце його на місце деля меркантильності чи ніякої сьогоднішньої вульгарності. Заховати дух, максима, тільки при вельми моцному ґрунті душевному. А безумовно, цей ґрунт для кожного, наприклад, молодого фронту, це свідомого, це є Бог і це є першість любові до всього, що вокруг нас. Коли ці дві величайші каштовності не згубить, тоді на них і будуть збудуватися все у дальнейшем. Прага бачить тільки саме світле, прага бути долученим тільки до самого доброго.
Громадський редактор «Тидня» Світлана Олексійович пораїла нам звернути особливу увагу на молодь, формування якої відбувається уже у нових громадських варунках. Чи справді вона призмірно прагматична, як про те кажуть люди старішого віку? Як використовують юнаки і дівчата можливості відкритого світу? Чим він приваблює і чим тримає дом? На Градянських вулицях відкази шукав наш журналіст Сергій Островцов.
Які у вас пріоритети сьогодні у молоді? Отримати вищу едукацію, чи поїхати за межу, чи бізнесом зайнятися?
Ну, во-первых, да, сначала высшее образование, потому что в Беларуси высшее образование более ценится. А потом с нашей специальностью, конечно, большие деньги не заработаешь, поэтому может какое-то другое еще пойти в другое русло чем-нибудь заняться, другую специальность какую-нибудь.
Ну, а спортивное такое, поехать за межу, есть такое, допустим?
Да, есть, конечно.
Какие приоритеты?
На начальном этапе нужно отримать эдукацию, а затем, я думаю, ну, нету перспектив на дальнейшую жизнь, там зарплата не очень большая. В бизнес хочу, ну, поехать за границу, немножко заработать денег, а уже потом вернуться и остаться здесь, в Беларуси, и что-то открыть свое.
Валентина Стірка выкладывает физику в Городенском университете. Ее назначает выразную прагматичность сучасных юнаков и девчат.
Мне кажется, как раз уже настолько народ не сподеется на то, что нечто звалится с неба, а каждый мкнется сапраўды изнутри. Уже различивают на свои властные силы.
Але выкладчика засмучая иншие.
Нечто штучное такое, зробленное с этой высшей эдукацией. Народ, ну так можно навод и выразиться, просто прется туды абсолютно не для того, как иметь саму эдукацию, а только для того, что наявность поперчины дает махчимость где-нибудь уладковаться. Короче, кажется, народ достатково практичный навод на этой глебе, конечно, комбинует весь час.
Спадара Стірку засмучает так само, як батьку у тым лику, и тое, что ён не бачит у беларускай сістэме адукацыі мэтаў на перспектыву гадаваць інтэлектуальную, навуковую, палітычную эліту.
То тут, мне здаецца, абсалютны правал этой беларускай сістэмы адукацыі. Шкада. Растуць свае дзеці, ты іх аддаеш і каму аддаеш? Обставины просто лепят, штампуют этих винтиков, болтиков. И тут выясни только одно. Або все это повинно измениться, або ничего толкового за это не будет.
Але звернемся с ногу до самих молодых. Про что они марить? На что и на кого сподеются?
Нет, наверное, больше все-таки на себя надежды. Надежды на то, что сами чего-то добьемся в жизни. И поехать, ну, конечно, за границу. Я думаю, это мечта любой девушки. Но сначала думаешь о таком более приземленном. И, наверное, какое-то образование попытаемся получить сначала здесь и на какую-то престижную работу уехать уже за границу, так как и заработки лучше, и специалисты ценятся больше, чем у нас.
Ну а что с Европой?
Мы же не можем себе позволить ехать учиться за границу в Гарвард, если родители у нас не бизнесмены и нет огромного состояния. Поэтому пока что думаем о более чем-то таком приземленном. И все-таки есть мечты на какое-то там высокое, может, пока недостижимое будущее. Но, как говорят, мечты сбываются. Главное поставить цель и добиваться поэтапно ее.
Высокое, я разумею, что это выйти удало замуж за коханого человека, который в жизни так само добро лотковался. Так. А вот есть такой сорок девчат?
Как повезет.
Ну, а ваши вот сибровки, с этими вы учитесь, про такое марить?
Что выйти замуж за иностранца? Ну, как, не могу отвечать за всех, могу ответить за себя. Сначала образование. Известная писательница одна сказала, что некоторые девушки применяют огромные силы для того, чтобы найти миллионера и влюбить его в себя. Но если бы они применили эту силу по отношению к себе и постарались бы с этими усилиями заработать свой миллион, то это бы у них получилось гораздо быстрее и гораздо проще добиться этого, чем найти того же мужа-миллионера.
А что думают про школьную молодь наставники? Вот меркование одного из них.
Да, дети стали больше раскованные, они стали больше вольны в своих думках, с больше широким кругоглядом по-своему, хотя могут спрашиваться, что они мало читают, але ведают они не меньше, у них иншие веды. Коли сказать про белорусское питание, то они идут на 3, на 4, на 10 кругов наперед, это дорослых у этом. И больше гнутки, больше зарентованы на это, и готовы повернуться в этот бок. Это значит, проще им, легче, и они это хочется делать.
Дадам до сказанного с уразмовцами журналиста Сергея Островцова, что по поводу социологических опытаний, приблизно 30% молодых людей так або иначе связывают пошук лепшей для себе доли с выездом миновито за межу. Вось меркование Светланы Алексеевич.
В каком-то смысле все-таки остановлено политическое время. Но что такое Беларусь? Это человек все-таки с крестьянской ментальностью. Он хочет перемен, но не хочет потрясений. Многое в сегодняшней власти ему знакомо, привычно, его устраивает. Но с другой стороны, все равно люди ездят, смотрят, слушают, видят мир, строятся, пробуют новые вещи, новую еду. Происходит движение, и его не остановить никакой авторитарной власти. Она сама скорее будет меняться, но общество умнеет, становится более пластичным, более динамичным. И никуда не деться власти. И Россия уже не будет содержать этот белорусский социализм, потому что все заняты своими интересами. Мы вступили в этот новый мир, мир без всяких иллюзий. И к этому надо быть готовым.
Мы притягнем передачу на замову громадского редактора «Тыдня» Светланы Алексеевич после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Беларуская школа вертается до 11-годового навучання. Скасовуются особные предметы, у тым ліку и история Беларуси. Скорочается колькость наставников. Эстония пропоновала Ивану Шилу закончить среднюю эдукацию у одной из сталинских школ. Юнаку не дали отримать аттестат у родным Солигорску. Редакция незалежной газеты Слонимской Канчаткова вызволяя помешкание нового офису знайсти не удалося. Маемость развезенная по гаражах и кватерах журналистов. Франаку Вячорку уручили позву у военкомат и поведомили, что он не выязны. Министр внутренних справ Владимир Навумов признал, что пивное лобби оказалось мощнейшим за милицию. Распитие пива на улицах протягивается. У Международной организации працы обмерковали выполнение белорусским урадом правов працовных и, у приватности, права на створение профсоюзов.
Вы слушаете «Радио Свобода». В студии по-ранейшему Александр Улетенок. Мы протягиваем передачу на замову у громадского редактора «Тыдня» письменницы Светланы Алексеевич. Чем живет человек у сегодняшнем свете? Какая подея у вашем житті вам наибольше запомнилась? Это питание задавал людям на улицах Минску наш корреспондент Олег Грузделович.
Какую подею со своего життя вы наибольше запомнили?
Изменила любимая девушка. Никакого настроения, о чем-то хорошем вспоминать просто нет.
Это давно было?
Вчера. Знал сегодня. Но сама рассказала. Думаю, простить или как быть, даже не знаю. На всю жизнь остается.
У меня двое детей родились в один день. С разницей ровно в 5 лет. Это чудесно. В один день, в одно время. Это редко бывает. И как раз день совпал. Пятница. И разница ровно 5 лет. В одно время, понимаете? На бирочках даже знаки стоят. Вот это памятное.
Поставление наш ведущий вуз страны сельскохозяйственный в ГАТУ.
Поступление?
Да, запомнилось. Много интересного, нового, на всю жизнь отразится.
Ну а вы что скажете?
Наоборот, не поступление в военную академию Республики Беларусь.
Вы спробовали поступить?
Да, спробовал, вот. А поэтому пришлось поступить в БАТУ.
Начало колониальной войны в Афганистане.
Что вас так уразило?
Чем мы там забыли? Чем мы делаем там, в этой чужой стране?
Вы про это задумались? Убачивши некие подеи?
Ну, не убачил. Уровень жизни и так далее. Население. Это же так, бедная страна, но непонятно чего.
Когда катался на коне, помню, падал с него, интересно было.
И вы не побились?
Нет, не побился. Вот когда я научился, мне понравилось. Часто падал очень. Ну и теперь не боюсь коней.
И что это был за конь?
Каштан, школьный конь, а папа смотрел за этим конем.
А где это было, расскажите?
Минская область, Березинский район, деревня Селиба.
Вы не выключаете, что закончивши институт, вы вернетесь оттуда?
Да, я туда вернусь. Деревню, конечно, хочется. Детство там прошло, вот туда и тянет. Ну потом, со временем я обратно же, конечно, сюда вернусь. Там доход не такой, как здесь, зарплата меньше.
Дети родились, вот самое основное. Квартиру построил, это разве что-то значимое? У меня их трое, поэтому последнего вот на рождение. Как бы, знаете, в душе я особо не хотел его, честно признаться. А вот когда вот сейчас он растет, девочка тем более, прямо души не чаю. Вот что-то внутри перевернул этот ребенок. Я не радовался, а вот теперь вижу, что дурак.
К нам вот на выходных приезжала немецкая группа «Паник». Мы мало того, что были на концерте, нам удалось пообщаться с участниками группы. Вообще, это настолько классные люди. Доброжелательные, искренние. Разговаривали мы с ними на английском. Это был первый раз в жизни, когда вот с артистами, притом не с какими-то там белорусскими, русскими, а вот немецкие, в Европу приехали. Как друзья поговорить.
Что вам тяковее, чем белорусские, эти русские?
Да.
А чем тяковее?
Другая страна, другой менталитет. Вот это все-таки зарубежное что-то, оно неизвестное и в то же время интересно.
У нас в Лиде, где я живу, очень-очень цепляет меня рыцарские фестивали, которые проходят постоянно у нас. Вспоминается старина.
Рыцарские фестивали?
Да. Быт, как бы смотришь на город, он сразу ложится в 18 век.
А сами вы садились на коня, брали в руки дзиду, щит, меч?
Да, сам в этих доспехах был и очень даже так, это хорошо.
Героини наступного материалу Лилия Михайловна Кузьменко и Раиса Миколаевна Котлярова. За их плечима великое життё. Кино у них склалось по-разному. Лилия Кузьменко жила в Вильне, зналась с ведомыми людьми. До пенсии выкладала в Могилевской вучельне культуры. Раиса Котлярова училась в Новогрудку, больше за 35 годов отпрацевала товарознавцем у Могилеве. Что ценить поважанное спадарение у прожитым? Про что шкадуют у теперешних дней и чего ожидают молоди? С пенсіонерками гутрив наш могилевський корреспондент Олеся Сіпцов.
То, що було, залишилося ззаду, зазначає Лілія Михайловна.
Нічого нельга вернути, тільки можна вспоминати. І шкодувати про це не треба, бо є тільки сьогоднішній день. І тільки сьогоднішній день, з моєго пункту погляду, треба любити і шанувати. І тільки сьогоднішнім днем треба радуватися.
Раїса Котлярова хотіла б вернути колішню природу, в'язковую теплиню односіну між людьми, в'єтливість ди повагу.
Ах, яблони, ах, свіже хліба, шмат чого, вся природа, зараз вона не пахне, бицем би декоративна. На пана той свого тату, він вітався, здиваючи капелюш, а я привозив його війська хлопця. Усі люди виходили к своїм рєсечкам, і хлопець йшов і розвітлювався,
згадує Раїса Миколаївна. Шкадує Лілія Кузьменка про страчених назавсёды дорогих ёй людей, сябров. У Вільні яна сябравала з Зоськой Верас.
Ведала її як Людвіку Антоновну. Я ведала і сябравала уже, коли была юная, з яе сыном ён вернулся, Антон Фабіанович Шантер, з ГУЛАГа у 58-м годзе. І до того часу, пакуль я не познайомилась з Антоном, я была вельмі савецкий чалавек. І ён мне на ўсё адкрыў вочы.
У 17 гадоў Лілія Кузьменка пазнаёмілася з Валянцінам Ермаловічам, братам вядомага беларускага гісторыка Міколы Ермаловіча. Валянцін заснаваў у Магілёве самадзейны тэатр. У ім Лілія Кузьменка выступала. Валянцін Ермаловіч памёр у 2003 годзе.
О, гэта таксама вялікая страта. У мяне больш такога сябра няма. І мусіць ужо і не будзе.
У сваю чаргу Раіса Миколаївна жадае моладзі, каб тая больш увагі надавала чытанню твораў беларускіх класікаў: Янкі Купалы, Якуба Коласа, Янкі Брыля, Івана Пташнікава, Вячаслава Адамчыка.
Такая іх мова цудоўная. Я, нарадзіўшыся ў вёсцы, пражыўшы там 17 амаль год, я з замілаваннем чытаю школьную старонку. Пачуццё такое, што это ты жывеш вот этым.
Раіса Миколаївна упэўненая: калі малады чалавек убачыць у творы блізкае для яго беларускае слова, чутае некалі ад сваёй маці ці бабулі, абавязкова не ўстаіць, каб знайсці яшчэ адно. Менавіта так і яна прыйшла да сваёй беларушчыны. Лілія Михайловна сябруе з моладзю, бо з людзьмі сталага веку ёй не цікава. Сённяшняй моладзі, лічыць яна, не хапае прастаты і рамантыкі.
Трэба цаніць таго, хто жывы побач. Будь гэта твой сябра, і нават твой вораг, адносься да яго добра. Бо і вораг можа памерці, а тады не будзеш кім змагацца.
Інтэрнэт-партал «Сусветная база звестак пра шчасце» днямі выклаў вынікі даследаванняў, у якіх назаў самыя шчаслівыя і няшчасныя краіны свету. Замыкаюць той спіс 95 краінаў Беларусь і Малдова. А першыя пазіцыі займаюць Швейцарія і Данія. Чаму беларусы лічаць сябе няшчаснай нацыяй? Пра гэта з вядомымі людзьмі разважала Інна Студзінская.
Чалавек сталага веку, які шмат перажыў, шмат чаго дасягнуў у жыцці, акадэмік Радзім Гарэцкі катэгарычна не пагаджаецца, што беларусы адны з самых няшчасных у свеце.
Мы не такія ўж няшчасныя, каб быць на самым сотым месцы. Емкі ёсць такія, многіх нашых людзей, што нешта незадаволены. Але такое супрацьлеглае адразу ж ёсць таксама. Тое, што наш народ вельмі з вялікім гумарам. Мне здаецца, ўсё ж вот аптымістычны момант у нашым народзе пераможа. Адзінае, што не хапае самых свідомасці. На жаль, Васіль Быков быў вельмі песімістычны, і Алексіевіч. Яны ж аб гэтым ужо выказваліся не адзін раз. Але талент, працавітасць, дабрыня, яна пераможа. І гумор. Я думаю, што мы ўсё ж, як тыя ж чэхі некалі і іншыя народы, возьмем месца сваё дастойнае з часам.
Маладая беларуская літаратарка Марыйка Мартысевіч, якая прэзентавала сваю першую кнігу эсэ ў вершах і прозе «Цмокі лятуць на нераст», філазофску ставіцца да пэсімізму свайго народу.
Ёсць рысы характару, напэўна, нейкія, прапісаныя ў жыцця, можа, фізічна, этнічна. Гэтую вось беларускую няшчаснасць, пессімізм тотальны. Ну, мне яна не здаецца чымсьці заганным. Я не заклікаю яе культываваць, але мне здаецца, што яна таксама цягне на рысы нацыянальнай ідэнтычнасці. Тое, што беларуса можна пазнаць у свеце па тым, што ён скардзіць на жыццё, канешне, кепска, але чаму не? Всё-такі таксама нейкая адметнасць. Добра, што гэты свет стварылі шчаслівыя людзі, таму што цяпер шчасце і смешка гэта стандарт. Але заганяцца так так само часом бывает корыстно. Кепска, что это перетворяется, конечно, у повальную некую зяву. Вот отсюль и по хворобы, млявость, обаяковость до життя. Але маркотный белорус мне так же близкий, как и веселый белорус. Не думаю, что это великая трагедия.
Культуролог, этнограф Антонина Хатынка перакананая, что, по-перше, сам понятак счастья есть абсолютная умовность. То, что есть счастьем для одного, может быть несчастьем для другого. И наоборот.
Если брать уже такую абстрактно-универсальную категорию и выводить формулу счастья, поэты спробовали про все веки, так может белорус тем и счастливый, что он не придумляет себе ничего, а кроме того, кем он есть. Американская славутая усмешка, я наш поза. На самом речь у каждом человеку там веруют его на несчастье, тревоги, надеи, расчарования, все разом у клубку. Але принамсі мне подается, что это наше жальбование про стагодзе. И оно сталося звычкой, рефлексом. У нас же еще одна характеристика видочная. Люди хвалятся одно перед другим несчастьями. А я пережил вот столько-то, а ты столько не пережил. Помню, у нас это и есть понятком счастья. Пожалиться одно другому, поскардиться. И в этом некий подвышенный внутренний статус. Парадокс, але и так есть. А чем не парадокс американская усмешка? У нас вот такая оборонная реакция на все проблемы життя.
Прошу подсумовать передачу в целом громадская редактор «Тыдня» письменницу Светлану Алексеевич. А я, Александр Улетенок, развитываюсь с вами. Сустреемся про стыдень.
Сегодня вот трудно и учителям в школе. Вот что говорить детям? Как говорить? Надо найти какие-то новые слова. Литература 19 века, из нее надо какой-то смысл достать, потому что... На улице дети выходят, а на улице совсем другое. Вот я выступала в одной школе, и мне откровенно мальчик встал и сказал, ну почему? Чичиков Гоголевский – это положительный герой. Прекрасную бизнес-идею нашел, из ничего делает деньги. Вы понимаете, вот каково учителю? Я видела совершенно растерянную учительницу перед этим мальчишкой, потому что она как бы из другого времени, а учит людей нового времени. И поэтому, я думаю, каждому из нас надо сегодня пройти вот этот путь. И этот путь вот к каким-то ценностям, это все должно действительно общество наработать. Кроме каких-то вещей, которые, ну, очень важны, там, власть, национальная идея, еще есть идея жизни каждого из нас. И вот эту работу мы можем делать при любом режиме, при любой ситуации. И только если мы ее проделаем, эту работу, вот каждый, да, то тогда наверняка и вся наша общая жизнь меняется. Мы поймем, куда нас выбросило, что мы строим, что мы можем построить. В конце концов, не надо думать, что где-то есть ответы. Нам раньше казалось, за железной стеной, вот там, где-то в Европе, есть ответы. Там тоже очень много вопросов. Тоже человек зашел, пусть и не знает ответов на многие вопросы. Просто мы еще решаем проблему минимума, проблему достоинства. А потом вопросы по жизни все больше усложняются. Поэтому я думаю, что мы должны вот делать эту работу. И вообще самая большая работа – это, конечно, делать себя. В последнее время я дорожу и очень много думаю над этой мыслью, вот работая над новой книгой, что человек вечно болтается между добром и злом. И победить зло невозможно в мире. Вот эти все идеи мировой революции. Нет. Мы можем осчастливить от силы одного-двух человек рядом, себя вот такой близкий круг. И победить зло можно только вот в своей душе. И это немало.
Таким подсумаванием завершила журналистское доследование, подрихтованное на яе замову, громадская редакторка «Тыдня» письменница Светлана Алексеевич. Ну а на наступным тыдні громадским редактором будет старшиня ТБМ Олег Трусов. Темой тыдня он выбрал вертание белорусских культурных каштоўнасцяў. Громадский редактор начиная свою працу от понеделка, ну а зараз некалькі обвесток про наши передачи выходных дзён.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным, чыя новая кніга выйшла ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор». Крытык Марыя Мартысевіч зрэцэнзуе кнігу маладога паэта з верасця Сергея Прылуцкага пад назвай «90-е форэвер». А госці рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік і даследнік камуністычных рэпрэсій Леонід Мараков.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Валошка з Радашковіча Маладэшынскага району. Хто багацейшы, купляе чыстую пітную ваду ў краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць ржавую вадкасць, што цячэ з водаправоднай трубы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Дом літаратара», а таксама агляд лістоў на свабоду вы пачуеце ў нашым суботнім эфіры.